Еще Польска не сгинела. Бисмарк покинул Петербург в канун грандиозных и необъяснимых пожаров, закрутивших русскую столицу в вихрях огня и дыма. Первыми запылали на Охте кварталы бедноты. Дотла выгорела вся Лиговка, населенная мастеровыми и полунищим чиновничеством. Огонь сожрал Щукин и Апраксин дворы, где размещалось 2000 лавок с товарами. Пламя перекинулось на Фонтанку. С трудом отстояли здания Министерства внутренних дел, а море огня уже бушевало на гигантском пространстве, угрожая уничтожить публичную библиотеку, госбанк, пажеский корпус и гостиный двор. Тысячи погорельцев бедовали на площадях столицы в палатках, их кормили из солдатских кухонь, под размещение бездомных спешно переоборудовались казармы. Ясно, что пожары имели какую-то систему, огонь не возникал сам по себе, работали поджигатели. Особая следственная комиссия виновных не обнаружила, историки тоже. Жандармы выслали в Холмогоры гувернантку Лизу Павлову, имевшую глупость заявить, что в пожарах есть нечто поэтическое и утешительное. Связывать же эти поджоги с развитием революционного движения никак нельзя. Пытались обвинить даже радикалов-студентов, но, помилуйте, не такие уж глупые были на Руси студенты. Лично я, автор, склонен думать, что столицу подпаливали уголовные типы ради создания шухера, чтобы удобнее расхищать пожитки. Допустима мысль, что действовал один психически ненормальный человек ради забавы. В криминалистике известны такие случаи. Правда блуждала. Зыбкая версия, будто Петербург поджигали поляки. Но этот слух спустился в низы жизни откуда-то сверху, и народ в него не поверил. Русские люди никогда не считали поляков своими врагами. В старых сказках, песнях и анекдотах часто осмеивались немцы, евреи, англичане, реже французы, но поляки никогда. Факт характерный и поучительный, на который уже давно обратили внимание сами же поляки и польские историки. Бисмарк перед отъездом советовал Горчакову: «Обрусите Польшу на Висле, как мы онемечили их Данциг и Познань. Зажмите поляков под прессом и не ослабляйте винта, пока не задохнутся, иного выхода у вас нет». Горчаков решительно отвергал такие советы. «Россия имеет немалую долю вины перед Польшей. Со славянской сестрой мы не можем поступать варварски». Он убеждал царя: никаких репрессий, лишь смягчительные меры. Полонофильство не прошло ему даром. Князь стал получать анонимные письма, в которых его называли предателем отчизны. Русские авторы этих писем иногда высказывали такие же изуверские мысли, что и Бисмарк. В разгар польского восстания из Москвы приехал профессор Борис Николаевич Чичерин. Он застал вице-канцлера в пустынной столовой министерства за тарелкой аристократической ботвиньи. Ученый напомнил Горчакову известную мысль Пушкина, что спор между поляками и русскими — спор домашний, а покорение Польши — отместка за смутное время с самозванцами и сожжением Москвы. — Пушкин не прав, — возразил Горчаков. — Да, я помню, что пан Гонсевский в 1611 году спалил Москву. Но зачем же мы станем наказывать поляков за это в 1863 году? Око за око, зуб за зуб — это библейское правило мести извращает политику. Вы же сами знаете, что наша армия вступала в Париж не только потому, что французы побывали в Москве. Чичерин спросил, что же будет дальше? Сейчас, возможно, любые импровизации. А вы разве импровизатор? Почти. Вздохнул Горчаков. В любом случае, я обожаю мотив гимна восставших. «Еще Польска не сгинела, поки мы живем». Импровизировать стали, однако, в Берлине. Вильгельм I двинул войска на границы. Бисмарк ввел осадное положение в Познани. Еще было памятное время. С 1795 по 1807 год, когда Варшава была прусским городом, а царство польское называлось Южной Пруссией. Две трети населения Пруссии составляли тогда поляки, и лишь одна треть была немецкой. Бисмарк не любил воспоминания о такой дикой пропорции. Пруссия все-таки не глупый озерный карп, которого можно подать к столу под острым польским соусом. С ядом он писал. У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то парламентские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был таковым. Ему нравилось представлять себе, как Европа восхищается его красноречием с варшавской или русской трибуны. Так он писал. А вот что он говорил. Допустим, что Польша воскреснет, допустим. Австрия при этом должна отказаться от польской Галиции. Но у нее столько награблено, что эта ампутация пройдет для Вены почти безболезненно. Русские, вернув полякам то, что им положено, территориально не пострадают. Для них потеря Вислы как слону дробина, а для нас, пруссаков, отказ от польских владений равняется уничтожению нашего государства. Наши восточные земли, Силезия и Познань — это наши кладовые амбары. И потому, говорю я вам, Пруссия никогда не потерпит возрождения самостоятельной Польши. Бисмарк вызвал генерала Густава Альвенслябена. Любой успех поляков — наше поражение. Мы должны быть жестоки с этим народом. Правила гражданской справедливости здесь неуместны. Если меня спросят, куда лучше всего бить поляков, я скажу, бейте по голове, чтобы они потеряли сознание. Горчаков, — продолжал он, — либеральничает, потому Пруссия должна апеллировать не к нему, а к царю. Вы сейчас поедете в Петербург, чтобы убить сразу трех зайцев. С вами можно говорить серьезно? Вдруг спросил Бисмарк. Только так и говорите, прошу вас. Бисмарк сказал, что если русские уйдут из Польши навсегда, Пруссия через 2-3 года вломится туда силой. Мир не успеет опомниться от ужаса, как там все без исключения будет моментально германизировано. Альвенслябен спросил, надеюсь, это лишь банальный разговор. О серьезных вещах я всегда говорю серьезно. Вам угодно повернуть колесо истории вспять? А кто сказал, что это дурацкое колесо надо крутить только вперед? Бисмарк задрал ногу, сердито выколотил пепел из трубки, стуча ею о каблук кирасирского сапога. Поменьше умничайте. Я вас посылаю в Петербург не для того, чтобы вы там вместе с Горчаковым оплакивали прошлое Речи Посполитой. Меня волнует лишь будущее Германии. Вскоре царь пожелал увидеть Горчакова. Бисмарк побаивается, как бы наше восстание не перекинулось к нему в прусскую Познань. И он великодушно предлагает нам заключить обоюдную конвенцию против поляков. Горчаков в считанные мгновения предугадал дальнейшие ходы противника, который ловко охватывал его фланги. «Я, государь, против подобной конвенции. Кроме вреда она ничего нам не доставит». Скажу больше, Grand Europe растолкует соглашение как повод для вмешательства. Но это же наше внутреннее дело, — вспылил царь. Горчаков тоже вспылил, отвечая дерзостью. Тамбовская губерния — вот наше внутреннее дело. Тут я с вами солидарен. Но если бы в Тамбовской губернии все до одного передрались, Бисмарк не стал бы соблазнять нас конвенцией для разнимания дерущихся. А это значит, вы все-таки подумайте, — велел царь. Горчаков мыслил так. Ввиду колебаний Франции и недоброжелательности Англии, соглашение с Пруссией вызвало бы осложнение, несмотря на простоту самого факта. Сверх того, я осознаю по инстинкту, и инстинкт его не подвел, что конвенция оскорбила бы национальное чувство в России и дала бы Европе странное представление о нашей мощи. Тонкий политик, он понимал то, чего не мог постичь император. «Я все продумал», — сказал Горчаков. «Дам вам добрый совет. Действуйте лишь примирительно. Не ослабляя политических связей Варшавы с Россией, дайте полякам автономное управление, какое существует в Финляндии». Александр II умел уговаривать. При этом он брал руки несогласного в свои ладони, ласково смотрел в глаза и говорил с нежностью: «Если вы меня любите, я вас очень прошу, сделайте это для меня». Горчаков не уступил опытному обольстителю. И тогда царь самодержавную волею приказал ему подписать конвенцию с Альвенслябеном. Князь предупредил: «В таком случае дайте амнистию восставшим». Царь обещал. Конвенция предусматривала, что русские войска, преследуя польских мятежников, могут вступать на земли Пруссии, а прусская армия с той же целью имеет право заходить на русские территории. Альвенслябен сразу же укатил в Берлин, где и сказал Бисмарку даже с недоумением: «Я привез вам соглашение, но убил одного лишь зайца, а вы, кажется, говорили, что я застрелю сразу трех». «Так и случилось», — ответил Бисмарк. «Первый заяц — это сама Польша, не будем о ней говорить. Второй — Франция, и ваша конвенция помешает Горчакову лизаться с французами. Ну, а третий зайчик, самый малюсенький и веселенький, — это вся Европа, которая сейчас и обрушится на Россию». Европа обрушилась. Начался дипломатический поход на Россию. Угрожающие ноты поступили от Франции и Англии. Горчаков понимал, что никого не волнует сама Польша и ее подлинные страдания. Конкурентам лишь хочется осложнить и без того сложную позицию России. В речи послам он заявил: «Дабы не обострять ситуации, я не дам письменного ответа, ограничусь словами. Вы требуете от России спокойствия для поляков. Я желаю им того же. Но почему-то вы все забываете потребовать спокойствия полякам от Австрии и Пруссии. Мы никогда не оккупировали Польшу. Было лишь ее расчленение между Пруссией и Австрией, к которому Россия и подключилась. Разве мы виноваты больше других?» Через два дня вручил ноту и посол Вены: «Вас-то, австрийцев, что беспокоит? Волнения в вашей Польше угрожают нашей Галиции». «Да какая она ваша!» — сорвался Горчаков. К ультиматуму главных держав присоединились Испания, Португалия, Италия, Швеция, Голландия, Дания и даже Турция. «Все?» — спросил царь раздраженно. «Протестует еще и Ватикан. Ну а папе-то чего надобно? Я вас предупреждал, государь, что так и будет. Перестаньте, князь, учить меня». Горчаков это предвидел. Против России образовался плотный фронт. Гранд Европ требовал от него гарантии для Польши. Но теперь, когда речь зашла о политическом престиже России, вице-канцлер остался неумолим. «Никаких гарантий!» — отрезал он. А маркизу Монтебелло с упреком выговорил: «Париж сознательно возмущает поляков к восстанию. Ваш император позволяет брату, принцу Плон-Плону, произносить вызывающие речи, и все это будет разделять наши страны далее. Я не злопамятен, но когда Франции без России станет плохо, я все-таки, как старая глупая бабка, напомню вам год 63-й. Кстати, — князь задержал Монтебелло в дверях, — в газетах Парижа пишут, что наша полиция вот уже есть 8 лет подряд только и делает, что без передышки сечет кнутами католических монахинь из Минского монастыря. Я проверил этот факт. Вот вам справка: такого монастыря в Минске вообще не существует». Простые русские люди не догадывались, что сановный Петербург был охвачен паникой, ждали войны. Говорили, что стоит Балтике очиститься от льда, и в Финский залив сразу войдет британский флот. На рауте у своей приятельницы, княгини Белосельской-Белозерской, вице-канцлер подсел к лорду Неперу. Лед уже сошел, но появились туманы. По сведениям Пулковской обсерватории, которую я запросил специально для вас у академика Струве, туманы продержатся до конца мая. «К чему мне этот прогноз погоды?» «Чтобы ваш флот не наскочил в тумане на рифы». Горчаков издевался. Ведь он знал, что Англия не истратит и пенса ради поляков. а единственная цель Лондона — усилить разрыв между Францией и Россией. Однако вице-канцлеру было неуютно без Франции, и он устроил Монте-Беллу аудиенцию у царя, который откровенно высказал свое мнение. «Я согласен, раз и навсегда отрезать от себя поляков, пусть живут как хотят, но практически я не могу этого исполнить». Польша не способна жить в искаженных границах, и сами же поляки этого не скрывают. К сожалению, польские аристократы в Париже толкуют о старой Речи Посполитой. Они желали бы видеть Польшу в границах 1772 года, включая Смоленск и Киев, иначе говоря, сами расчлененные, они хотели бы расчленения России, на это мы никогда не пойдем. Пусть... договорил царь Австрии и Пруссия, вернут полякам их земли. Я ни минуты не оставлю войск на Висле, и тогда образуется та Польша, которая может существовать. Именно в это время элита польской аристократии, жившая в Париже и Вене, указывала восставшим, чтобы они исключили из своей борьбы все революционные мотивы, оставив на своих знаменах чисто национальные лозунги. После этого восстание пошло на убыль. Претензии польской шляхты на украинские и белорусские земли вызвали ответную реакцию в самих же украинцах и белорусах, которые никак не желали порывать своих исторических связей с русским народом. Горчаков перешел в контратаку. Его ноты к кабинетам Европы, следуя одна за другой, словно пушечные залпы, становились все резче и убийственнее. В тревогах лета 1863 года он показал себя блистательным дипломатом, который умеет ловко обыгрывать противоречия в стане соперников. Теперь противник отступал. Горчаков его преследовал по всему фронту, бил с флангов. Наконец, когда он разослал последнюю ноту от 26 августа, ответа на нее уже не последовало. Париж, Лондон и Вена промолчали. «Эффектный финал», — поздравил Жомини. «Да как сказать», — поежился Горчаков. «Нахальство стародавнего партнера Бисмарка уже настораживает». Все притихло, и только Ватикан указал католикам мира молиться за Польшу, как за плод истинной веры против вторжения злобной ереси. В коллегии пропаганды сам папа Пий IX произнес громовую речь, в которой обрызгал грязью русских схизматов-варваров. «Чепуха!» — поморщился Горчаков. Одним махом вице-канцлер разорвал конкордат России с папской курией. Это был заключительный аккорд бурной политической сюиты, но Альвенс-Лебенской конвенции Горчаков никогда не простил Бисмарку. Никогда.